Антон Павлович Чехов. Гость. У частного поверенного Зельтерского слипались глаза. Природа погрузилась в потемки. Затихли ветерки, замолкли птичьи хоры и прилегли стада. Жена Зельтерского давно уже пошла спать. Прислуга тоже спала, вся живность уснула. Одному только Зельтерскому нельзя было идти в спальную, хотя на его веках и висела трехпудовая тяжесть. Дело в том, что у него сидел гость, сосед по даче, отставной полковник Перегарин. Как пришел он после обеда и как сел на диван, так с той поры ни разу не поднимался, словно прилип. Он сидел и хриплым, гнусавым голосом рассказывал, как в 1842 году в городе Кременчуге его бешеная собака укусила. Рассказал и опять начал снова. Зельтерский был в отчаянии. Чего он только не делал, чтобы выжить гостя. Он то и дело посматривал на часы, говорил, что у него голова болит. То и дело выходил из комнаты, где сидел гость, но ничто не помогало. Гость не понимал и продолжал про бешеную собаку. «Этот старый хрыч до утра просидит», — злился Зельтерский. «Такая дубина! Ну уж если он не понимает обыкновенных намеков, то придется пустить в ход более грубые приемы». «Послушайте», — начал он вслух, — «знаете, чем нравится мне дачная жизнь?» «Чем-с?» «Тем, что здесь можно жизнь регулировать. В городе трудно держаться какого-нибудь определенного режима. Здесь же наоборот. В 9 мы встаем, в 3 обедаем, в 10 ужинаем, в 12 спим. В 12 я всегда в постели. Храни меня Бог, лечь позже, не отделаться на другой день от мигрени».
«Скажите, кто как привык, это действительно. Был у меня, знаете ли, один знакомый. Некто Клюшкин, штабс-капитан. Познакомился я с ним в Серпухове. Ну-с, так вот, этот самый Клюшкин». И полковник, заикаясь, причмокивая и жестикулируя жирными пальцами, начал рассказывать про Клюшкина. Пробило 12. Часовую стрелку потянуло к 12:30, а он все рассказывал. Зельтерского бросило в пот.
«Не понимает. Глуп!» – злился он. «Неужели он думает, что своим посещением доставляет мне удовольствие? Ну как его выжить?» «Послушайте», – перебил он полковника, – «что мне делать? У меня ужасно болит горло. Черт меня дернул зайти сегодня утром к одному знакомому, у которого ребенок лежит в дифтерите. Вероятно, я заразился. Да, чувствую, что заразился. У меня дифтерит».
«Случается», — невозмутимо прогнусавил Перегарин.
«Болезнь опасная. Мало того, что я сам болен, но могу еще и других заразить. Болезнь в высшей степени прилипчивая. Как бы мне вас не заразить, Парфений Саввич?»
«Меня-то, хе-хе, в тифозных госпиталях жевал, не заражался, а у вас вдруг заражусь. Хе-хе-хе. Меня, батенька, старую кочерышку, никакая болезнь не возьмет. Старики живучи. Был у нас в бригаде один старенький старичок, подполковник Трибьен, французского происхождения. Ну-с, так вот этот Трибьен...»
И Перегарин начал рассказывать о живучести Трибьена. Часы пробили 12:30.
«Виноват, я вас перебью, Парфений Саввич», – простонал Зельтерский. «Вы в котором часу ложитесь спать?»
«Когда в 2, когда в 3. А бывает так, что и вовсе не ложусь. Особливо, ежели в хорошей компании просидишь или ревматизм разгуляется. Сегодня, например, я часа в 4 лягу, потому до обеда выспался. Я в состоянии вовсе не спать. На войне мы по целым неделям не ложились. Был такой случай. Стояли мы под Ахалцихом».
«Виноват. А вот я так всегда в 12 ложусь. Встаю я в 9:00. Так поневоле приходится раньше ложиться».
«Конечно. Раньше вставать и для здоровья хорошо. Ну-с, так вот, сын. Стоим мы под Ахалцихом.
Черт знает что! Знобит меня и в жар бросает. Всегда этак у меня перед припадком бывает. Надо вам сказать, что со мною случаются иногда странные нервные припадки. Часу этак в первом ночи. Днем припадков не бывает. Вдруг в голове начинается шум. Жжж! Я теряю сознание, вскакиваю и начинаю бросать в домашних, чем попало. Попадется под руку нож, я ножом, стул, я стулом. Сейчас знобит меня, вероятно, перед припадком. Всегда знобом начинается.
Ишь ты, а вы полечились бы?
Лечился, не помогает. Ограничиваюсь только тем, что за недолго до припадка предупреждаю знакомых и домашних, чтоб уходили, а лечение давно уже бросил.
Пс! Каких только на свете нет болезней. И чума, и холера, и припадки разные.
Подполковник покачал головой и задумался. Наступило молчание.
Почитаю-ка я ему свое произведение,
надумал Зельтерский.
Там у меня где-то роман валяется. В гимназии еще писал. Авось службу сослужит.
Ах, кстати, перебил Зельтерский размышления Перегарина.
Не хотите ли я почитаю вам свое сочинение? На досуге как-то состряпал. Роман в 5 частях с прологом и эпилогом.
И, не дожидаясь ответа, Зельтерский вскочил и вытащил из стола старую заржавленную рукопись, на которой крупными буквами было написано «Мертвая зыбь. Роман в 5 частях».
«Теперь наверняка уйдет»,
– мечтал Зельтерский, перелистывая грехи своей юности.
«Буду читать ему до тех пор, пока не взвоет». «Ну, слушайте, Парфений Савич».
«С удовольствием. Я люблю-с».
Зельтерский начал. Полковник положил ногу на ногу, поудобнее уселся и сделал серьезное лицо. Очевидно, приготовился слушать долго и добросовестно. Чтец начал с описания природы. Когда часы пробили час, природа уступила свое место описанию замка, в котором жил герой романа граф Валентин Бленский.
«Пожить бы в этаком замке!» – вздохнул Перегарин. «И как хорошо написано! Век бы сидел да слушал!»
«Ужо погоди!» – подумал Зельтерский. «Взвоешь!»
В половину второго замок уступил свое место красивой наружности героя. Ровно в 2 чтец тихим подавленным голосом читал.
«Вы спрашиваете, чего я хочу? О, я хочу, чтобы там, вдали, под сводами южного неба, ваша маленькая ручка томно трепетала в моей руке. Только там, там живее забьется мое сердце, под сводами моего душевного здания. Любви, любви! Нет, Парфений Савич, сил нет, замучился.
А вы бросьте, завтра дочитаете, а теперь поговорим. Так вот, я не рассказал вам еще, что было под Ахалцихом».
Измученный Зельтерский повалился на спинку дивана и, закрыв глаза, стал слушать.
«Все средства испробовал», — думал он. «Ни одна пуля не пробила этого мастодонта. Теперь до 4 часов будет сидеть. Господи, 100 целковых дал бы теперь, чтобы сию минуту завалиться дрыхнуть. Па, попрошу-ка у него денег взаймы. Прелестное средство». «Парфений Савич», – перебил он полковника, – «я опять вас перебью. Хочется мне попросить вас об одном маленьком одолжении. Дело в том, что в последнее время, живя здесь на даче, я ужасно истратился. Денег нет ни копейки, а между тем в конце августа мне предстоит получка».
«Однако я у вас засиделся», – пропыхтел Перегарин, ища глазами фуражки. «Уж 3-й час.
Так вы о чем же с...» «Хотелось бы у кого-нибудь взять взаймы рублей 200-300. Не знаете ли вы такого человечка?»
«Где ж мне знать? Однако вам бай-бай пора. Будемте здоровы. Супруги вашей...»
Подполковник взял фуражку и сделал шаг к двери.
«Куда же вы?»
Заторжествовал Зельтерский.
«А мне хотелось вас спросить, зная вашу доброту, я надеялся».
«Завтра. А теперь к жене. Марш!» Чай заждалась друга сердечного. Хе-хе-хе. Прощайте, ангел, спать.
Перегарин быстро пожал Зельтерскому руку, надел фуражку и вышел. Хозяин торжествовал.